эфире независимая радиостанция «Ракурс».
Ну что ж, в очередной раз под мелодию бессмертного си-джем-блюза отправляется в путь наш дискуссионный клуб, который называется «Джем-клуб». И, как обычно, в это время у нас в студии появляется гость. Сегодня наш гость это генеральный директор Московского колледжа импровизационной музыки Юрий Павлович Козырев. Добрый день.
Добрый день.
Я так торжественно представил, поскольку Московский колледж импровизационной музыки, он же в прошлом студия «Москворечье», это то самое место, которое воспитало, даже не скорее место, а тот коллектив, который воспитал, ну, можно сказать, наверное, смело, что не одно поколение отечественных джазовых музыкантов, и, в общем, продолжает этим заниматься и до сих пор. Юрий Павлович, первый мой вопрос к вам будет такой: как сейчас, вот в новой экономической ситуации, как сейчас существует колледж, как он, как принято теперь выражаться, выживает?
Ну, это сложный процесс выживания, безусловно. Вообще говоря, это, пользуясь прежним языком прежних лет, самоокупаемый коллектив, то есть бесприбыльное предприятие. Мы так и зарегистрированы, как некоммерческое, негосударственное учебное заведение. В общем, эти источники, главным образом, это то, что платят родители за детей, и то, что платят студенты. В общем-то, спонсорской помощи, ну, на мой взгляд, здесь, в Москве, добиться пока не удается, и, по-моему, это сложнее, чем где угодно на периферии. Ну, у нас издана какая-то литература, которую покупают студенты. У нас есть большая фонотека с отличной аппаратурой, записи, так что снабжаем учебными записями. Разумеется, все это стоит денег, но это очень маленькая доля того, что платят за обучение. Это наш основной доход.
И тем не менее вы продолжаете работать.
Порой я сам этому удивляюсь.
Давайте для тех наших слушателей, которые, может быть, не очень хорошо знают или представляют себе, что такое Московский колледж импровизационной музыки, чуть-чуть вспомним о его истории. Буквально несколько слов. Когда создано это заведение, сколько оно просуществовало, кто в нем работал?
Колледж был создан как школа джаза МИФИ в 1967 году и располагался прямо в здании института. Первые два преподавателя были это я и Герман Лукьянов, которым я выписывал пропуск в режимный институт. Потом мы перебрались в только что открывшийся во дворец культуры Москворечья. Ну, первых преподавателей я могу назвать. Это Игорь Бриль, Алексей Козлов, Валерий Буланов, ну и Герман Лукьянов.
То есть, короче говоря, те люди, которые сейчас составляют, сказать, когорту уже почти что патриархов отечественного джаза.
Да, дело близится к тому, это совершенно точно. В общем, там преподавала, наверное, вся музыкальная элита Москвы. Мне трудно просто всех перечислить. Если начну перечислять, то осведомленные люди будут узнавать каждое имя. Это, безусловно, так. Сейчас мы заканчиваем наш 29-й учебный год.
29-й выпуск, соответственно, готовится.
Да, сейчас в июне, в весеннюю сессию будет 29-й выпуск. Совершенно точно.
И напрашивается следующий вопрос. По сравнению с первыми выпусками, вот 29-й выпуск, что за люди? Они хотят играть джаз, а они вот эту музыку, которая не приносит денег, хотят играть, они ее играют?
И хотят, и играют, и платят. И получают еще взбучки за недостаточно хорошую посещаемость. Ага. Хотя сами за это платят.
То есть жизнь продолжается, невзирая ни на что.
Невзирая ни на что, совершенно точно.
Понятно. Насколько я знаю, нынешние преподаватели колледжа тоже, в общем, люди все очень разные, с разной джазовой судьбой, с разной судьбой в музыке. Практически все не оставляют и практического музицирования. То есть, ну, например, у нас здесь в программе «Московский свинг», который у нас проходит по субботам, выступал как-то коллектив, возглавляемый тенор-саксофонистом Андреем Кривцовым, да, который сейчас, насколько я знаю, преподает в колледже.
Таких много.
Давайте, может быть, послушаем один из этих коллективов. Вот, что вы принесли с собой запись. Что это за коллектив?
Это коллектив состоит из преподавателей колледжа, из тех, которые ведут специальность джазовый вокал, ну, плюс спецсольфеджио и прочие дисциплины, конечно, сопутствующие. Это вокальный квинтет, да. Можно послушать.
Насколько я знаю, полностью это называется Московский вокальный джаз-квинтет.
Moscow Vocal Jazz Quintet, yes.
Отлично.
Мой мальчик, сладко-сладко, спи, мой бэби, спи, малыш, спят
московский вокальный джаз-квинтет. Я бы назвал так: фантазия на тему колыбельной Исаака Дунаевского из кинофильма «Цирк». Напоминаю, что в гостях у нас генеральный директор Московского колледжа импровизационной музыки Юрий Павлович Кодырев. Юрий Павлович, вот у меня вопрос какой. Даже все равно там новое время, старое время, в общем, меняется не так много, как кажется. Что такое в России воспитать музыканта, который импровизирует?
Ну, на настоящий момент я бы сказал очень смело. В этом нет никакой проблемы, если только договориться, что есть искусство импровизации, а есть ремесло импровизации. Ага. Вот ремесло импровизации мы учим безусловно точно. А что же касается искусства импровизации, ну, это что Бог дал. Это зависит от личных творческих способностей, потому что искусству не научишь, а технологию дать можно.
Ну, безусловно.
И мы это делаем.
Безусловно. Но вот сама технология обучения ремеслу импровизации, она ведь, насколько я вообще могу себе представить нынешнюю систему музыкального образования, музыкального обучения в России, она не просто не развита, она отсутствует. Какой методикой пользуетесь вы? Что это за методика?
Ну, я не буду изображать из себя суперскромного человека. Методика сделана мной. Ага. Все основные положения ее разработаны мной. А мои помощники-педагоги, ну, довели ее, так сказать, до достаточно широких разработок, детализаций. Вот. А автор этой методики я. Причем я не встречал нигде ничего похожего, хотя объездил немало стран, именно учебных заведений. В общем-то, ведь, на мой взгляд, задача не ставится так, обучать импровизации. Вот где бы я ни был, господствует такая точка зрения, что если выучишь 1000 импровизаций, снятых с записи, например, Чарли Паркера, то после этого 1001-ю ты сыграешь сам.
Чарли Паркер.
Как Чарли Паркер.
А не как Ваня Иванов.
А не как Ваня Иванов, совершенно точно. Но для того, чтобы, на мой взгляд, для того, чтобы подготовить импровизатора, нужно, я скажу сейчас немножечко мудрую вещь, но это очень просто на самом деле. Нужно создать и развить на уровне рефлекса на всю жизнь так называемый слухо-видеодинамический стереотип. Это психологический термин, это все очень просто. Я беру ручку и хочу написать письмо. Я вслух не говорю текст письма, я внутренним слухом воображаю себе этот текст. Это вот слуховой момент. Затем я вижу свою руку, бумагу, авторучку. Это момент видео. А дальше наступает динамический момент. Я двигаю пальцами и превращаю свою идею в знаковую систему. Все, что я сделал, коротко говоря, я придумал, как обучить такому стереотипу, причем пожизненному, такому же, как у меня ездить на велосипеде. Один раз оттренировал вестибулярный аппарат на всю жизнь. В музыке. Вот, собственно, и все. Для этого существует совершенно другой курс сольфеджио, не тот, который обычно преподается. Специальный подход к гармонии и так далее, и так далее. В общем, это целая серия методических приемов, которые дают такой результат.
Ну, понятно. Я не буду вас так сразу начинать пытать, чем же они отличаются от привычного нам курса сольфеджио и так далее. Вопрос у меня еще вот какой. Ведь на Западе, скажем, существует ряд методик, которые были созданы, ну, уже в 20 веке для того, чтобы раскрепостить музыканта. Раскрепостить в каком смысле? Ведь на протяжении столетий, на протяжении, может быть, даже тысячелетий музыка и была искусством импровизации в значительной степени.
Конечно.
И только вот последние, может быть, 200 лет она оторвалась от живой импровизации, превратилась в пересказывание мысли композитора.
Лет 120.
Ну, 120, да. То есть музыкант теперь это человек, который тщательно пересказывает то, что написал композитор.
Как совершенно бы, точно.
Как бы слепок с композитора,
да,
который, может быть, жил, скажем, сколько-то там десятилетий или столетий,
да,
назад.
Да, правильно.
Но при этом, если этого музыканта попросить, ну, рядового музыканта, я не имею в виду гениальных музыкантов, например, есть, ну, тот же самый Спиваков, который наверняка блистательный импровизатор. Я вот
наверняка, безусловно, но это исключение.
Да, но это исключение. Но если вот простого рядового музыканта взять и оставить, ну, скажи, ты можешь вот сейчас вот сыграть блюз? Он скажет, какой, чей, дайте ноты, я сыграю. А симпровизировать блюз он вряд ли сможет, человек, воспитанный в системе традиционного музыкального мышления.
Я думаю, дело хуже обстоит. когда, ну что, у себя в колледже я веду группу тех, кто уже имеет дипломы вузов и училищ. И вот много лет я позволяю себе развлечься единственным приемом. Приходит молодой человек или девушка: вот у меня диплом Гнесинского института, я пианист, та-та-та-та. Я говорю: ну прекрасно, садитесь за инструмент и сыграйте мне. В любой тональности в лесу родилась елочка. В две руки с комплиментом, чтобы было красиво. Вот то, что следует за этой моей просьбой, характеризует то, чему их учат. А-а-а. Дайте ноты. Детской, какой блюз? Не о блюзе речь. О пустяке.
Понятно. Но ведь есть же масса методик, ну не масса, конечно, это я загнул, но есть, например, методика Орфа, которая позволяет ребенка научить извлекать звук из чего угодно, просто чтобы он не боялся звук извлекать. Она ведет к импровизаторству, или он только так и будет звук извлекать?
Так, там... Я думаю, что он будет просто извлекать звук и получать от этого удовольствие. Ну и ради бога. Я отдаю должное системе Орфа, я хорошо с ней знаком и так далее. И по этой системе можно даже обучать, так сказать, ну, скажем, детей там с ограниченным умственным потенциалом, скажем так. Это тоже прекрасно, это заслуга. Но моя задача состоит в том, чтобы ребенок, окончивший детский отдел колледжа, детской музыкальной школы, это один из отделов колледжа, приобрел навык играть грамотно и мгновенно либо то, что он помнит, либо то, что он придумал. И чтобы он это мог делать до тех пор, пока у него вообще руки держатся на клавиатуре. До тех пор, пока он может писать, скажем так. Вот эту задачу мы решаем. Решаем ее не на 100%, не скажу, что это 100% успех. Все-таки здесь много еще зависит от личности. Но на 80% гарантируется просто. Я считаю, что это невероятно высокий КПД, если 80% выпускников, скажем, спустя 10 лет после окончания школы, приходят повидаться, непринужденно садятся за инструмент и играют все, что вздумается, хотя они уже, возможно, врачи, там, слесари, водители, не знаю кто.
Ну, понятно. То есть далеко не все они идут дальше в музыку профессионально
заниматься. Конечно. Потрясающее меньшинство идет в музыку, как профессионалы. Профессионалов их и надо-то немного, честно говоря.
Ну, в общем-то, да. Ну что ж, давайте наши очень интересную беседу чуть-чуть еще разбавим музыкой. Это будет одновременно и реклама радиостанции «Ракурс», и реклама колледжа, поскольку Юрий Маркин, который будет здесь играть, он, в общем, тоже музыкальный педагог, и, насколько я понимаю, тоже один из тех людей, у которых много учеников, и о которых говорят, что...
И
много лет в колледже. Во всех случаях, вот очень многие музыканты, которые приходили к нам, ну, скажем так, от 35 и младше, когда я их спрашивал во время интервью первым делом, как они пришли в джаз, они тут же произносили фамилию Маркин. Нас воспитал Маркин. Барабанщики, контрабасисты, пианисты, все кто угодно. Юрий Маркин у нас записал в нашей студии свою сюиту по произведению по временам года Чайковского и свою сюиту по князю Игоря Бородина. Кстати говоря, вот, на мой взгляд, одна из немногих удачных попыток сочетать композиторски написанный текст и джазовую импровизацию, причем сочетать, в общем, достаточно трудно сочетаемые музыкальные пласты, то есть русскую музыку и джаз, который в качестве своего языка все-таки, как правило, избирает не европейский, не чисто европейский, скажем так, музыкальный язык. Ну, условно говоря, блюз, как музыкальный язык, составляет ведь большинство джазовых тем. Ну, здесь в качестве джазовой темы выступают темы, написанные Александром Бородиным. Давайте послушаем, что из этого получается.
Thank you.
Это квартет Юрия Маркина, фрагмент из сюиты по князю Игоря Бородина. Напоминаю, что в гостях у нас Юрий Павлович Кудрев, директор колледжа импровизационной музыки. Юрий Павлович, а люди, которые обучаются в колледже, которые рано или поздно, ну, кто-то становится джазовыми музыкантами, кто-то уходит играть в другие жанры, а кто-то вообще бросает музыку или, может быть, играет только для себя. Вот эти люди, чему они, собственно, обучаются? Что входит в их учебный план, помимо, собственно, специальности, то есть игры на инструменте?
Ну, это большое количество дисциплин. Это, ну, во-первых, не надо считать, что мы начисто отвергли все классические принципы обучения. Поскольку я сам пианист, я буду говорить о пианистах. Ага. Впрочем, это относится ко всем специальностям. Разумеется, есть курс классического фортепиано. Руки пианиста делают не на джазе, а на бахе и черни. От этого никуда не денешься. Разумеется, это обязательный курс сольфеджио. Я уже говорил, что это существенно другое. Это курс гармонии, который есть в любом учебном заведении. Это сложные синтетические курсы, там, мелодическая фигурация, форма, ритмика. Это уже скорее курсы композиционные, которые входят в понятие ремесла импровизации. Это курсы исторические, собственно, история стилей, анализ форм, классической истории музыки. Я не смогу, наверное, сейчас вспомнить все в деталях, но за 4 года преподается огромное количество дисциплин.
Ну, то есть, и историю джаза люди тоже изучают?
Ну, разумеется. Ну, разумеется.
Я неоднократно слышал такую фразу от молодых музыкантов, вот ныне, тех, кто составляет, так скажем, основной слой нынешних клубных музыкантов. Вот тех, кто просто в ресторанах работает. Ну, знаете, сейчас много таких ресторанов, где уже, как эти вот наши бизнесмены выражаются, не канает, не канает у них поп-музыка. Им хочется чего-нибудь более дорогого, изысканного, ну, например, джаза. В том числе джазовые музыканты там играют. И когда я спрашиваю такого рода музыкантов, что вот вы играете, стандарты, ну, мы же в колледже учились, там же стандарты обязательно учат учителя. То есть, вот они изучают эти темы, классические джазовые темы.
Обязательно, обязательно. Опять же, если говорить о пианистах, то у них, скажем, контакт с джазом начинается с изучения блюза, раз, и изумение играть рэг-тайм, два. Потому что без этих основ я не могу считать, что пианист заслуживает доверия, так сказать. Потому что если он будет убеждать меня, что он знает высшую математику по алгебре ноль, то я ему не поверю как математику вообще.
Ну, правильно.
Какую бы декорацию он там ни наводил.
Естественно, известно, что Орнет Колман прекрасно играл блюз на, так сказать, клубных концертах, когда он отрывался от фри-фанка, он внезапно начинал играть блюз, у него это прекрасно получалось.
Ну, возьмем пример поближе. Скажем, Владимир Чекасин, хорошо, всем да, известный. Да. Я уж не знаю, чем он сейчас занимается, какими вывертами, но я слышал на одном из наших фестивалей в Пущине, как он играл просто джазовый стандарт. Это просто восхитительно, меня это просто потрясло. Он до этого все время занимался какими-то экспериментами, а тут совершенно небрежно взял и в потрясающем мастерстве, так сказать, продемонстрировал все.
Я слышал, как он вместе с Алексеем Алексеевичем Кузнецовым играет джазовые стандарты, причем заставляет этого гитариста, который, в общем, скажем так, далек от авангардного джаза, заставляя его играть очень, так сказать, нервно, раскованно, так, что называется, по-современному. Как ни странно, они очень органично вдвоем слушались.
Ну, прекрасно.
Вот еще такая проблема. Говорят, что Россия не ритмичная страна. Есть такая даже фраза классическая, она принадлежит одному из ленинградских рок-музыкантов, посол рок-н-ролла в неритмичной стране. Действительно ли это так? Действительно ли в менталитете, как модное слово, в менталитете русского человека существует что-то, что ему мешает так же остро и ритмично играть, как это может делать, скажем, американец?
Много модных слов, да. В менталитете и имидже, и еще в чем-нибудь еще.
Да,
чепуха это. Чепуха это полная. Все равно, вот так же, как наличие слуха, так и наличие ритма в значительной мере определяется просто природой данного человека. Ну, есть люди, у которых плохой слух, есть хороший. Есть у которых хорошая ритмика, точная, а есть плохая. Кого все это плохое, ну, не надо заниматься музыкой, то есть, надо летать в космос там, ну.
То есть какая бы музыкальная культура ни доминировала, в принципе, все равно человек может научиться играть, скажем так, джаз, классический джаз, традиционный джаз, может научиться играть.
Ну, конечно.
Даже если он, скажем, во Вьетнаме вырос.
А почему нет?
Может.
Ради бога.
И слава богу.
И слава богу. В Манчестере я слушал пианиста из Филиппин.
Да.
Какой там джаз? Ну что, все нормально.
А вы знаете, оказывается, я с огромным удивлением узнал, увидев у Александра Дельмана, президента джаз-арт-клуба, увидев справочник по ныне существующим джазовым фестивалям, совершенно с огромным удивлением узнал, что джазовые фестивали существуют в странах, которые для этого, как бы, в общем, богом не предназначены. Например, в Джакарте, столице Индонезии, есть джазовый фестиваль.
Да, да, да.
И там помимо звезд выступают еще местные какие-то джазовые музыканты.
Ну, вы в Индии, в Дели же есть фестиваль, да. Известнейший фестиваль джаз-ятра. Хотя вроде бы все эти тинь-тинь-тинь, там вся эта музыка, она никакого отношения к джазу не имеет, она просто импровизационная. Но в ритмическом и мелодическом отношении это совсем не джаз. Казалось бы, он не может быть близок к этому народу, но это же не так.
Да.
Конечно, это не так.
Нет, ну им проще, поскольку индийская музыкальная культура вообще строится на импровизационности.
Ну, конечно, вот об этом я и сказал.
Там есть базовая модель, рага, на основании которой каждый мастер, пандит делает все, что хочет.
Да, им не обязательно говорить «дайте ноты»,
да.
Как шутят у нас.
Они говорят «играю рагу лолит». И все,
они играют. И все, они играют то, что нужно. Да?
Полтора часа.
Да.
Есть потрясающая пластинка «Пандит Рави Шанкара», где он играет как раз вот эту рагу лолит, откуда я сейчас ее вспомнил. Играет без ритмического сопровождения, один, только один на ситаре. Поразительная музыка совершенно.
Ну что ж, это верно.
Давайте мы вернемся к джазу. Давайте послушаем еще немного московский вокальный джаз-квинтет, составленный из преподавателей колледжа импровизационной музыки по классу вокала. Будет эта тема Пола Ньюмана «Again». Снова. Или опять. Акапелла очень красиво, без сопровождения, замечательно совершенно поют. Я, кстати говоря, вспомнил, этот коллектив замечательный, я его знаю, он выступал у нас на радио «Ракурс» еще осенью 1994 года, так что это, в общем, тоже свои люди, на самом деле.
Конечно, свои.
Ну, вообще, надо сказать, джазовое сообщество в нашем городе не так уж велико, и все друг друга знают, хотя приятные сюрпризы встречаются всегда, но тем не менее, вот очень приятно узнавать, что вот и этих людей ты тоже знаешь. Юрий Павлович, вот нынешний день колледжа, нынешний состав преподавателей, нынешний состав студентов, вот 29-й выпуск, который сейчас происходит, который сейчас готовится, так сказать, вылетать в большую жизнь, что это за люди? Чем сейчас, кто сейчас и чем занимается в колледже?
Я уж не помню, в каком году была открыта джазовая специализация в училищах. По-моему, это через 8 лет после того, как я сделал студию, что-то 75-й год?
76-м.
76-м, да?
Вот. Через 9 лет.
Через 9 лет. Так вот, слухи о том, что это будет, носились в воздухе давно. И я понял, что я могу лишиться педсостава. И поэтому за несколько лет до этого я принял специальные меры для того, чтобы мы могли сами готовить себе преподавателей. И оказался прав. В тот момент, когда весь педсостав ушел в Гнесинское училище, мы не погибли, потому что у меня была готова замена из молодежи. Я считаю, что в отношении кадров, если учебное заведение само осуществляет воспроизводство педагогических кадров, то это достаточно надежно обеспечит его благополучие. Сейчас, конечно, у нас есть и старички, и молодежь. Молодежь – это, безусловно, те, кто прошли у нас специальную переподготовку. То есть приходят люди учиться с какими-то там дипломами музыкальными, мы их специально переподготавливаем. И они, из них я отбираю преподавателей. Но есть и ветераны, вот такие, как Маркин, например. Ну, не хочется называть их ветеранами по причине того, что они же не старички. Ну, скажем, Алексей Бадьянов, там, Олег Добронравов. Ну, люди в районе, там, где-то уже в районе 40 лет. Так что кадры очень квалифицированы, я очень доволен своим педсоставом. Все они, ну вот на 90% прошли переподготовку, мы их сделали сами. Это наш преподаватель. А что касается студентов, ну, когда их 200 человек, трудно уж так знать все про каждого. Я знаю, что вот среди нынешних выпускников, например, одному из них после выпускного экзамена 26 июня предстоит где-то в первых числах июля защищать диссертацию, ага, в области физики полупроводников.
Физики продолжают играть джаз.
Физики продолжают играть джаз. С них джаз и начинался в Москве, между прочим, если вспомнить давнюю историю. Вот. Так что люди разных профессий, и для них, как правило, музыка – это вторая не по расположению, так сказать, в позиции профессия. Но это, конечно, еще одна профессия.
То есть все-таки них. Профессия, все-таки не хобби.
Ну, хобби – это для тех, для кого хватило двух курсов обучения, и они ушли. Ага. Для них это останется хобби, домашнее музицирование, самодеятельность и все прочее. Но тот, кто прошел все 4 курса и получает диплом, он, безусловно, профессия.
Сейчас 4 года люди учатся в колледже.
Это без подготовительного отделения.
А что включает подготовительное отделение? Это человек, который пришел совсем с нуля.
Нет, если с нуля, то мы принимаем на так называемый нулевой курс. Приходит человек, говорит, ничего не знаю, ничего не умеем. Мы берем его и начинаем учить. А подготовительное отделение предназначено, ну, буквально на 100% для выпускников наших детских музыкальных школ, которые все позабыли, все себя в руках перекорежили и нуждаются в годичной реанимации. Ага. Вот после этого мы их принимаем на первый курс.
Просто восстановить как бы пальцы.
И пальчики восстановить, и не то, что даже восстановить знания теоретические, которые очень важны для импровизатора, а просто дать эти знания. У них очень плохие знания после музыкальной школы. Очень плохие, теоретически.
В каком смысле плохие? Они плохие для, как сказать, для сложившейся системы, вот той, которая существует у нас, или плохие вообще, в принципе?
Ну, плохие для нас, вот для колледжа. Для первого курса колледжа это очень плохо. Mm-hmm. Вот и все.
То есть недостаточное знание сольфеджио?
Ну, конечно. Ну, это же парадокс. Например, в обычной музыкальной школе гармония не преподается вообще. Такой дисциплины нет. А у нас с первого курса колледжа начинается гармония. Ну, конечно, нужно давать специальную подготовку. И вот большинство идет через подготовительное отделение. Кстати, в детской школе колледжа гармония начинается с третьего класса. Это и дальше абсолютно серьезный курс гармонии и все как положено для импровизации.
Ну вот если говорить об этой самой детской школе, в каком возрасте туда можно ребенка привести?
Ну, 4-5 лет.
Так.
Хотя в прошлом году мы сгоряча взяли 2-3-леток и нисколько не раскаиваемся. Замечательные дети оказались. Но это подготовительные классы.
Ага.
С 5-6 лет начинается первый класс. И далее, смотря для чего. Если для того, чтобы стать профессионалом, поступив дальше в колледж, то 8 лет.
Угу.
Если для того, чтобы по просьбе мамы играть любую музыку, ну, 6 лет вполне достаточно.
Ага.
Я повторяю, рефлекторно. Без всяких ног, без всего.
То есть просто
как умение читать, писать, читать. Да, 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 да.
Сюда же входит умение снять на слух.
Ну, разумеется.
Ага.
Ну, разумеется. Это же элементарный диктант. С магнитофона.
Ну, с магнитофона, с советского магнитофона поди там сними, когда он на полтона врет, естественно.
Ну, понятное дело, аппаратура должна быть хорошей, конечно.
Да.
Это, безусловно, так. Я забыл упомянуть еще один департамент колледжа.
Да.
Которого больше нет нигде. Это третий департамент. Значит так, детская школа, собственно, колледж.
Да.
И центр переподготовки профессионалов для преподавания ремесла импровизации.
Ага. То есть вот, для того, чтобы преподавать в колледже или в другом учебном заведении?
Или в другом учебном заведении.
А,
например, у нас уже есть филиал детской школы в Тольятти. Филиал нашей детской школы.
В Тольятти?
Ну, так получилось. Раньше со всей страны же, со всего бывшего СССР приезжали к нам. Это месячная подготовка в июне, потом промежуточная сессия в январе и еще один июнь. Так у нас по июню бывало до 200 человек со всех, так сказать, нынешних государств СНГ.
Ага, такие заочники, как бы.
Ну, очно-заочники, да.
Ага.
Вот, и так получилось, что из Тольятти вот было у нас там 12 человек. Достаточно, чтобы сделать новую школу. Сейчас из Курска вот приезжают к нам, там тоже делают, так сказать, новую школу, открывают филиалы такие вот. Самое удивительное, что абсолютно к этому начинанию пассивна наша дорогая столица.
Не хочет.
Не, не хочет.
Хочет, чтобы было как есть.
Да, вот как есть, и все. И никаких там импровизаций, и никакого умения самостоятельно музыкально мыслить.
Ну, понимаете, тут, в общем, все это, конечно, понятно. То, что такое умение импровизировать? Умение импровизировать – это умение, прежде всего, критично относиться к действительности.
А абсолютно точно, и к той музыке, которую слышит этот человек, импровизирующий.
Конечно.
И может, упаси бог, позволить себе критиковать.
Конечно, человек, который умеет импровизировать, он в первую очередь слышит, что по всем каналам массовой информации происходит массовое оболванивание людей.
Ну, безусловно.
Так называемой поп-музыкой.
Ну, конечно, конечно.
Которая на радио «Ракурс» не звучит.
Я вас поздравляю с этим.
Спасибо. Юрий Павлович, наверное, последний вопрос. Для тех людей, которые прослушают нашу с вами беседу, или, может быть, уже давно слышат слухи о колледже, соберутся составить с собой будущий, может быть, какой-то 34-й выпуск.
Возможно.
Как им вас найти? Вы по-прежнему находитесь все там же, в Замоскворечье? Или...
Нет, 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 нет. Это раньше мы были в ДК Москворечье до начала, до лета 93-го года. Вот. После этого во Дворце культуры начался страшный коммерческий бум.
Ну, как везде.
Как везде, совершенно точно. А со студии, а мы уже тогда зарегистрировались как колледж, ежемесячно никаких миллионов не получишь. Поэтому там сейчас магазины, банки, все что угодно.
Ага.
Нам повезло, благодаря связям, усилиям и так далее, мы получили в аренду другое помещение. Недалеко от метро Коломенское, проспект Андропова, 48.
Угу.
У нас два телефона. Один мой личный в кабинет, я его называть не буду, потому что есть секретари. А секретарский телефон 112-13-46.
Понятно.
Андропова, 48.
Ну, я думаю, что это исчерпывающая информация. И единственный, в общем-то, невзирая на наличие эстрадно-джазовых факультетов, единственный целиком и полностью импровизационный и в значительной степени джазовый пункт в Москве, я думаю, что многих привлекает и привлечет еще.
Я тоже надеюсь.
Кстати говоря, вот из личного опыта, где-то в декабре примерно 95-го года мы делали презентацию нашей программы «Московский свинг», нашей концертной джазовой программы, делали ее в джаз-баре на 5-м этаже, это относительно новая точка, такая достаточно камерная, но очень уютная, и туда пришла масса журналистов, ну, журналисты, они вообще люди такие, это я по себе знаю, очень любят ходить на презентации, потому что там салат бесплатный. Вот. И многие из них ничего не понимали в том, что происходит. Некоторые понимали. И в особенности меня поразил корреспондент агентства Юнпресс. Это детское информационное агентство, которое выпускает детскую газету «Глагол», ну и так далее. В общем, корреспонденту было, наверное, лет 14. Он спросил, а, собственно, вообще джазу-то еще где-то учат? Вот. Для него джаз — это, конечно, что-то очень далекое, то, что было когда-то.
И архаичное.
Да, я сказал, а как же? Вот такой-то колледж. И что вы думаете? Выясняется, что он уже туда съездил и разузнал.
Может, он уже у нас учится?
Ну, может быть.
Потому что условно взрослых мы принимаем как раз с 14 лет.
Ага.
Не в детскую школу, а в колледж.
Я думаю, что это тоже информация к размышлению.
Да,
ну что ж, Юрий Павлович, я очень вам благодарен за то, что к нам пришли. Напоминаю, что в гостях у нас был директор Московского колледжа импровизационной музыки Юрий Козырев. Это была программа «Джем-клуб», которая выходит на волне независимой радиостанции «Ракурс» каждую среду в 18 с копейками, сразу после джазовых новостей, и представляет собой беседу о джазе и смежных с ним жанрах, о судьбах этой музыки, о том, куда она идет, и идет ли она вообще куда-нибудь, и о том будущем, которое ей уготовано судьбой. Спасибо всем, кто нас слушал. Я надеюсь, что если у кого-то возникли вопросы, они могут нам сейчас позвонить 265-7857, а если не возникли, то написать, если вопросы требуют тщательного вынашивания. Засим, до свидания.
Спасибо большое, всего хорошего. Спасибо всем, кто нас слушал.
Последнее, что я хочу предложить послушать нашим многоуважаемым слушателям, это будет такой дуэт, который играет примерно то, без чего не может жить ни один себя уважающий пианист. Но, правда, это будет не рэгтайм, это будет буги-вуги, но сам дуэт дорогого стоит. Это Пит Джонсон и Элберт Эммонс, два, пожалуй, самых ярких имени в этом замечательном фортепианном жанре.
Независимая радиостанция «Ракурс».